Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие от Иоанна, 20 главу, с 19 по 31 стихи. «Тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие“. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Все святое Евангелие. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Сегодня мы прочитали первое послание Коринфянам, 15 глава, первые 10 стихов, и тема проповеди «Свидетели воскресения». История нам знакомая, но в то же время очень такая трагичная, тяжелая для учеников. Христа распяли. Они боятся преследования настолько, что замкнулись, закрылись изнутри, чтобы их иудеи не напали и также не предали суду или каким-то другим вещам. И читая 21 стих, когда Христос появился, мы можем понимать, что они задавали внутри себе вопрос такой, предположить, что Христа мы во время казни, его когда схватили, убежали, пред крестом не стояли, все разбежались, и вообще ученики мы его, апостолы, служители, что делать-то нам, по большому счету. И в этот такой трудный момент для них, в этот день, Христос явился в обновленном теле, да, скажем так, прошел сквозь стены и показал себя. И они обрадовались. Но читая Евангелие от Луку, 24 главу, 37 стих, там Лука объясняет, что вначале они испугались, потому что они подумали, что это как дух привидения появился. Когда поняли, что это Христос, когда он начал показывать свои раны, они обрадовались, что действительно Господь. Это не какое-то привидение, не какое-то комплексное видение, какое-то иллюзия. Вот и действительно явился Христос. И даже когда Фома, будучи в тот момент, видимо, не было его в Иерусалиме, ушел, и когда ученики сказали, что мы Христа видели, он сказал: „Не поверю“. Вот оттуда есть, отсюда идет такая знаменитая фраза: „Фома, ты как Фома неверующий“. Да? Из Евангелия. Который не верил и сомневался часто, подавал сомнению различные фразы, выражения Христа и даже после его воскрешения. Но Господь специально на после восьми дней явился, чтобы и Фома утвердился в вере. И он сказал: „Вот я, вложи перста, вложи пальцы, руки в свои“. Но Фома, уже увидев, он не стал вкладывать персты, он сказал: „Господь мой, Бог мой“, действительно уверовал в Него. И более того, читая первое послание Коринфянам, 15 главе, где апостол Павел говорит о том, кто видел Его по воскресении, и Мария Магдалина, да, и Петр, и Иаков, и ученики, и в один день более 500 мужей только лишь, не считая женщин, наверное, и детей, видели, он явился. И многие на протяжении 40 дней до Вознесения Христос являл чудеса, знамения, общения, продолжал общаться с учениками, укреплял их веру. И интересно, что в 21 стихе ученикам он и говорит о том, что «я посылаю вас, как Отец меня послал, так и я посылаю». Он понял, он понимал, что они несколько огорчились, они были на перепутье, что делать. И он просто этими словами сказал: «вы продолжатели моего дела, вы ученики, вы апостолы, не опускайте руки, продолжайте идти за ним, будьте свидетелями моего воскресения в жизни». Так, к сожалению, порой и в жизни верующих людей происходит. Люди вроде ходят в церковь годами, месяцами, а складывается такое впечатление, что в их жизни Христос лишь был распят, умер и погребен. Христа победоносного, воскресшего, в жизни нет. Для них он умер, воскрес ради грехов их. Но жизнь их настолько непонятная, что по большому счету не отличается от того, что он жил до Христа, и что сейчас, придя в церковь, ну ничем не отличается. Ради чего живет, ради чего ходит в церковь? Ни рыба, ни мясо, как скажем так, да, человек. К сожалению, встречаются люди в церкви такие. И хочешь задать вопрос: родной, брат, сестра, а у тебя есть свидетельство воскресения Христа в твоей жизни? Вот ты ходишь в церковь, ты посещаешь, причащаешься, имеешь вроде взаимоотношения с Богом, вроде как. А где твое свидетельство изменения жизни? У тебя как-то оно изменилось? В твоей жизни Христос воскрес, Он принес изменения в твою жизнь. Вообще, что происходит у тебя в жизни? Или так, течет у тебя все, плавно все, непонятно что, как вчера, третьего дня, так и сегодня. В нашей жизни должно быть свидетельство воскресения. Мы молимся за родных и близких своих, чтобы они пришли ко Христу. Но порой у некоторых верующих они родные не приходят, потому что они видят на жизнь человека, что жизнь-то вообще нет. Ничем не отличается. Что он вчера был, что сейчас? Какой мне смысл? Вот другое дело, если ты был пьяницей, сплетником, развратником, а придя ко Христу, ты изменился, и родные твои видят, что ты другой человек, по сравнению с тем, что ты был и кем ты стал, то, конечно, у них будет заинтересованность, они будут смотреть постепенно. И молитвы твои будут услышаны, действия. А если жить тем же образом жизни, ну какой смысл людям в воскресенье приходить в церковь, если ничего в твоей жизни не меняется? Так многие люди живут. Они ходят годами, а потом в прекрасный в один момент, ну не в один момент, для этого целый период надо. Человек просто исчезает из церкви и уходит. Он задает Богу вопрос: Господи, да мне ничего в жизни не меняется. Вот что ты ничего не делаешь? Так ты не дал Богу ничего делать в своей жизни. И люди уходят из церкви, потому что ничего не меняется в жизни. И они задают вопрос: о Господи, а зачем мне все это надо? Церковь, все это служение. Если ничего в моей жизни не происходит, я лучше в воскресенье утром посплю. И уходят так. Но на самом деле причина не в человеке, причина не в церкви, причина не в Боге, а в самом человеке. Готов он меняться или нет? Также вот читая первое послание Коринфянам, 15 главу, интересна эта история, как он пишет, апостол Павел, он пишет о дарах духовных, о различных, том, как преподавать причастие, как что, о каких-то других вещах. И заметьте, когда вы читаете первые 14 глав, 15 глава, она начинается совсем по-другому. Вроде должен еще что-то рассказать, но в этот момент апостол Павел как бы оставляет перо с чернилами и начинает по-другому писать следующую главу, ну как бы часть текста. Дорогие, он говорит: напоминаю вам, Евангелие. То есть, с одной стороны, вроде должно было идти там какие-то размышления, служения о церкви, о христианах, а он останавливается и говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал, если только нечетно уверовали». То есть апостол Павел, он прекращает перечисление каких-то советов для церкви, и он просто говорит: дорогие, вот я могу написать таких 10 посланий вам, толку никакого не будет. Он просто понял и решил сказать, что я могу писать вам советы, как жить во Христе. Но проблема не в том, а в том, что вы забыли первоначальную любовь. Вы забыли то основание, на котором вы стояли первоначально, Евангелие, благую весть. Он остановился и говорит: дорогие братья, давайте-ка вспомним то, что в самом начале. Коринфская церковь, она была, имела огромное количество даров. И проблема Коринфской церкви как раз-то была в этом, что даров-то было много. Много служений, много всего, но в этом всем они забыли, потеряли Христа. Куча служений, куча всего. И различных ячеек, одни за одним лидером шли, другие за другим, третьи за третьим. Церковь была многозначна, много чего. Но вот в этой христианской жизни они забыли первоначально то, что было Христос. И апостол Павел говорит: дорогие, давайте-ка вспомним то, с чего все начинается, на чем ваша жизнь христианская основывается, на Христе. Если этого мы не будем помнить в своей жизни каждый день, это основание. Наша жизнь не сложится, пусть там тысячи служений их буду участвовать, в тысячах церковных мероприятий. Но жизнь не будет развиваться, изменяться. Я буду толкаться, делать что-то. Многие служат в служениях огромных количествах. А жизнь не меняется вообще, как об стенку горох. И апостол говорит такие вот слова: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли», да? То есть благую весть человек должен принять в своей жизни. Не просто услышать, а принять ее в своей жизни. Вам, которое принял, в которое вы и утвердились. Принять и утвердиться в благой вести. Не просто сказать: да, я принимаю, что Иисус Христос умер за меня, воскрес и все сделал. Но утверждаться, размышлять, изучать, читать Священное Писание. Почему, для чего, зачем, как теперь жить мне с этим, которым мы и спасаемся, да? Как говорит Священное Писание в посланиях о том, что благовестие – это и есть сила для спасения, благая весть. Вроде простая вещь. Сказали о Христе, поделились, но это сила для нашего спасения каждого человека в нашей жизни. Если преподанное удерживаете, и так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, мы должны еще и удерживаться, держаться за него. Не просто утверждать его, изучать, но удержать в своей жизни. Может, это борьба, будет сопротивление, будут сомнения. И будут приходить вопросы: а почему, а для чего, а как? А почему ты так, Бог, это сделал, а вот не так? А почему у меня в жизни вот так происходит, а в Писании так говорит? И будут приходить какие-то испытания в жизни. Мы должны удержать это спасение. Вопрос не только, как начать жить со Христом, но и дойти до конца, закончить жизнь со Христом. Многие начинают хорошо, уверовают, но в конце жизни бросают. Я как-то рассказывал вам о одном служителе, с которым служил, и был одним из прекрасных служителей в церкви, служил активно, служение, а дошел до того, что бросил церковь, все, приткнулся на каких-то вещах и ушел вообще служить в церковь сатанистов. Ужас. Вместе с семьей, жена, дети малолетние. Человек там приткнулся на каких-то вещах, когда я разговаривал, общался, приезжал к нему. Без толку. Человек очень хорошо начинал. Он был и наркоманом, он был и алкоголиком, прошел реабилитационный центр и в тюрьме сидел. Бог избавил его от таких вещей, свидетельствовал, прекрасные вещи. Думаешь, ну вот человек действительно всю жизнь будет с Господом. Но дьявол, он потихоньку порой капает на что-то. И мы начинаем думать, вот это внести в своей жизни. Это наша задача пресекать эти вещи. В молитве не давать место дьяволу. Как Христос дал время искушения, Словом Божьим отгонял дьявола. Не сидел, грузился, да, грузиться нам в каких-то трудностях. Ой, так. Нет. Отдавать Господу, дать возможность Богу засвидетельствовать в вашей жизни, что Он воскрес. Потому что если в нашей жизни Христос не воскрес, если в нашей жизни нет изменений, ну какие мы свидетели о Христе? Ну чему мы можем посвидетельствовать? Мы и свидетельствовать не будем. Вообще. Потому что в жизни нашей нет изменений, в жизни нашей Бог не действует, точнее мы не даем действовать Богу. Чем мы можем сказать другим? Какое привести свидетельство? Мы будем прятаться, закрываться и молчать. А некоторые верующие в церковь они ходят, а даже на работе их родные не знают, что он верующий человек. Я как-то работал с человеком несколько лет в одной организации. Ну, все знали, что я верующий человек. И человек только через 2 года мне сказал: «Паша, а я тоже христианин, я тоже там из Евангельской церкви». Знаете, я, наверное, минут 15 смеялся, так давно не смеялся. Он смотрит на меня: «Ты чё?» Говорит: «Ты меня, говорит, удивляешь, говорит, ты там типа 10 лет ходишь в Евангельскую церковь, даже служитель с ней. Ну на работе вообще ничего, ни слова, ни фразы даже не видно. Ну да, вроде не пьет, не курит, ну, ладно». Ну, мне это так удивило. Говорю: «И что?» Говорит: «А что ты боишься-то?» «Ну, не поймут». «Что?» Говорит: «Меня-то поняли, нормально, ничего, проблем никаких». Удивительно на самом деле. Но, к сожалению, этот человек, в конце концов, ушел тоже из церкви через лет 5-6. В конце концов, мир его утянул. Вот такое неправильное отношение. Это даже на самом деле, когда прийти на работу или учебу, где ты работаешь, сказать о том, что ты верующий, да, человек, это для него, это с одной стороны как бы риск, да, что на тебя будут смотреть, а с другой стороны это лучше сказать. Это будет для тебя еще одной причиной держать себя в правильном положении. Потому что ты сказал, ты уже заявил, и на тебя будут смотреть. И волей-неволей тебе придется вести соответствующий образ жизни. Ты как бы сам себя загнал вот в эти обстоятельства. Все, я сказал, что верующий, я должен это. Это даже тебя будет стимулировать. Даже специально надо об этом говорить. Если уж трусишь, чего-то боишься говорить о Христе, сказать: «Да, я верующий». Не бояться этого. А когда ты ничего не говоришь никому, и ты вроде как верующий человек, ну, у меня есть возможность там подурачиться это, но поверь, что Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Бог тебя и обличит. Через какую-то ситуацию люди узнают, что ты верующий человек. И тогда уже будут последствия дурные, ты опозоришься. И как говорит апостол, да, о том, что лучше пострадать за веру, за Христа, чем за какое-то воровство, блуд или какие-то непотребства. Лучше за веру пострадать. Пускай тебе даже и на работе будет отношение дурное поначалу или что-то еще. Но лучше за Христа, чем за какую-то дурную вещь. И поэтому действительно нам надо, чтобы в жизни нашей было свидетельство о Христе. Дать возможность Господу действовать. Это поначалу трудно, это поначалу неприятно, это болезненно. Потому что мы всю жизнь сами были хозяями своей собственной жизни, а тут свою жизнь отдать кому-то, Богу, которому никто не видел, да, не видел ли мы с Ним, не встречались лицом к лицу. Но Бог говорит, блажение в Евангелии от Иоанна, да, уверовать не видевшим меня, чем видеть меня. Блажение счастливее, то есть лучше гораздо будет. Довериться, да, это трудно. Да, это скептически, да, это под вопросом поначалу ставится. И трудно отдать все, но хотя бы начать частями отдавать Господу какие-то ситуации, какие-то свои проблемные зоны Ему. Да, трудно сразу отдать. Хотя бывает, кто-то так бывает, Господь благословляет человека благодатью, то, что он все отдает. Но это исключение. И Господь начинает работу. Это болезненный, трудный будет мероприятие. Потому что лечить, как хирург, да, избавляет от какой-то гангрены, он вырезает эту гангрену. И часть какой-то даже здоровой части кожи, организма, чтобы она не пошла дальше. Так и тут с лечением Господь, чтобы что-то убрать дурное, Он должен это вырезать, избавиться от нас. То, что стало частью нашей жизни, срослось с нами, это болезненно. Это неудобно, это неприятно порой. И хочется сказать, Бог, оставь, мне больно. Но это пока больно. Потом это заживет, все зарастет и будет здоровой частью нашей жизни. И наши взаимоотношения с людьми, и наши личные взаимоотношения, даже с самим собой, мир наладить в душе, когда ты можешь ответить честно сам себе на свои проблемы, свои трудности, признать, что у меня есть трудности, у меня есть проблемы, мне надо с ними что-то делать. Мне надо обратиться к кому-то. Я сам не могу. Я свою жизнь загнал в такой тупик, в угол, все. Я не могу. Я что мог, я то сделал. Я загнал себя в угол. Теперь, Господи, помоги Ты хоть мне. И поверьте, Господь будет помогать. Бог будет свидетельствовать в вашей жизни о своем воскресении, если мы дадим Ему эту возможность в своей жизни свидетельствовать о Христе. Пусть Господь благословит нас, укрепит ходить пред Господом и действительно быть свидетелями воскресшего Христа, который победил грех, который восседает на небесах, который помогает и продолжает служить нам здесь, на этой земле. Пусть Господь благословит. Аминь.